Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 9 октября 2022 года. Я отвечаю по традиции на вопросы наших слушателей. И вот большой вопрос, заданный нашим слушателям «Москвич-370», возможность внешней администрации в России. Хочу вас спросить по поводу тезиса о возможном появлении внешней администрации в России за счет военного поражения. Естественно, речь идет о возможном поражении России в Украине. В одном из ваших ответов вы сказали, что Запад, даже объединенный, не осуществит поход на Россию. Это понятно. Речь идет именно о походе ВСУ на Россию с помощью западного оружия. И далее смысл вопроса в том, может ли быть установлена внешняя администрация именно при помощи вооруженных сил Украины, то есть украинская оккупационная администрация в России. Вопрос очень длинный, поэтому я всего его зачитывать не буду. Я просто выскажусь по поводу тезисов, которые были в этом вопросе. Ну а сам вопрос, естественно, вы можете прочитать на нашем форуме. Итак, во-первых, относительно аналогии вот этой внешней гипотетической администрации, установленной вооруженными силами Украины, с новым порядком немецким, который внедряли на территории России, захваченной территории Советского Союза в 40-х годах, в 41-м, там по 44-й, пока эти территории были под оккупацией. Но тут, во-первых, надо сразу понять, что термин «новый порядок» применительно к Германии означал нечто совершенно иное, чем то, что могла бы предложить в случае оккупации Украины. Германия за 8 лет от прихода Гитлера к власти до непосредственно начала войны после Советского Союза, она, в общем-то, поднялась из руин Версальского мира, где она была основательно ограблена, и стала технически передовой, если не сказать самой передовой державой современного ей мира. Во всяком случае, вы знаете, что технические разработки, которые добыли союзники в 1945 году, они во многом были для них открытием, и они использовали их как американцы в космической программе, ну и наши, соответственно, советские. Я уж не говорю про достижения в области, допустим, танкостроения, которые тоже применялись впоследствии в советской, в частности, промышленности, да и многое другое. Такие же достижения в области химии, реактивных двигателей и прочее. То есть Германия под руководством Гитлера, нравится нам это или нет, но совершила гигантский технический рывок вперед. Причем в условиях, когда из нее выехали практически все еврейские специалисты, и ей предрекали технический крах, именно потому, что вот самые большие умы Германию покинули, и теперь, так сказать, Германия будет прозябать в отсталости. Получилось ровно наоборот. То есть, опять же, нравится нам это или нет, но это вызвало огромный, гигантский, так сказать, народный технический подъем, если угодно, инженерный подъем. И Германия, в общем, справлялась с этим достаточно успешно. Не забудьте, что, например, Гитлер планировал отстроить новую столицу Рейха именно для того, чтобы показывать ее покоренным народам, которые бы таким образом увидели, к какой, собственно, вершине процветания может подвести вот этот новый порядок, то есть нацизм в германском его осуществлении, как передовая, по их мнению, расовая теория, на которой, собственно, изъяснилось дальше дальнейшие германские успехи. При этом германский нацизм, надо тоже понять, он никогда не был специально антирусским, как и антифранцузским, антипольским. Там, у них была идея освобождения от евреев, причем освобождение, я не рассматриваю его сейчас в идеологии Холокоста, потому что планировался вывод евреев в разные страны, это, в общем, отдельный вопрос, но... Так или иначе, он не был какой-то специально против какой-то национальности. И вот в этом первое и главное отличие его от гипотетического захвата России и Украины. Потому что украинский нацизм на сегодняшний день, который является там господствующей идеологией, он является именно специфически антирусским. Это выражается не только там в конкретных действиях, но и в литературе, искусстве, в общем, короче говоря, тотально во всем. И с этой точки зрения захватывать Россию с целью ее истребить, это, наверное, достаточно амбициозная задача, хотя и малореалистичная, да, чтобы не сказать совсем нереалистичная. Но это провоцирует аналогичное отношение населения к тому, кто тебе приходит в качестве захватчика. Одно дело, когда приходили немцы и говорили, что, грубо говоря, мы вас освобождаем от коммунистов, комиссаров, будете жить свободно на своем хозяйстве, вы не будете там иметь высшего образования, допустим, но вы будете иметь, как говорится, спокойную, сытую жизнь при условии, что вы не сопротивляетесь немецкому командованию и выполняете, так сказать, его заказы на поддержание войск, которые, кстати, далеко не всегда были ограблением. Там входили, как вы помните, оккупационные марки на этой территории, которые, в общем-то, предназначались для расчета населения. В общем, короче говоря, существовала какая-то своя денежная система, не идеальная, безусловно, и не радовавшая большинство местного населения, но она, тем не менее, была. Вот что касается Украины в данном случае, то маловероятно, что, так сказать, такая система была или будет создана, потому что единственной целью этого похода, если бы он осуществился, было бы, в конце концов, ограбление России. И после лета случилось установление украинского режима и непосредственно во время, но это на сегодняшний день это абсолютно ясно и понятно всем, поэтому рассчитывать на лояльность населения, естественно, не приходится. Относительно украинского языка отдельно хочу сказать. Ну, идея украинизировать Россию даже хотя бы по линии гитлеровской Архангельск-Астрахань, она выглядит, конечно, достаточно фантастичной. Я помню, конечно, как в школе в мое время вот была такая мода изучать язык эсперанто. Даже я когда-то его учил, я, естественно, ни черта не помню уже, но тогда эта идея как бы была популярной. Это совершенно искусственный язык, который создан по правилам, и который, в принципе, изучить как иностранный язык гораздо легче, чем любой другой, но заставить на нем говорить всех, эта идея оказалась абсолютно нереальной, хотя этот язык родился давно, чуть ли не в 19 веке, или, может, в начале 20-го. Я знаю, что есть и благоприятные примеры на этот счет. Например, евреи воссоздали иврит практически из книжного какого-то языка, чуть ли не выкопанного на раскопках, то есть язык, который не существовал. Да? Природный язык еврейского населения в Европе был идиш, то есть такой своеобразный объеврейный вариант немецкого. Но для того, чтобы его воссоздать, был энтузиазм всего населения, которого расселили, так сказать, в Палестине, на исторической, как считают евреи, родине, и поэтому, в общем-то, при тотальном энтузиазме населения его удалось внедрить там. Я не знаю, насколько евреи от этого выиграли, потому что язык очень специфический, с специфическим написанием, в общем, короче говоря, никто, кроме евреев, его не поймет. Но, так сказать, такая попытка была, и, наверное, я думаю, что она практически единственная. Что же касается украинизации России, ну, исторические примеры не очень благоприятны. В частности, вот, например, Великое княжество Литовское, которое когда-то простиралось аж до Смоленска включительно, оно было по своей основе русскоязычным. Понятно, что там правили литовские князья, понятно, что у них существовал литовский язык, но внедрить его на всей своей территории при условии, ну, они, правда, и не ставили себе такой задачи, насколько мне известно, но было нереально. Вот. Поэтому большинство говорило на русском, государственным языком там, кстати, тоже являлся русский. В общем, я так понимаю, что и литовские князья тоже на нем говорили, потому что иначе бы они не очень разбирались в том, что происходит на подведомственной им территории. Поэтому в случае вот такого вот нашествия гораздо более вероятным является то, что не Россию заставят говорить по-украински, а то, что все захватчики будут говорить по-русски. И в частности будут тем самым русифицировать и оставшуюся часть Украины. И в этой связи встает вопрос, а что останется, собственно, тогда от украинской идеи? Ну, практически ничего. Если к тому же учесть, что параллель с новым порядком Германии, который я только что привел, выражается в частности и в том, что если Германия вот воссоздала эту свою, свой технический прогресс, экономику и вообще сцементировала свою нацию за 8 лет после, по приходу Гитлера к власти, то на Украине за 30 лет ни одного из этих эффектов не наблюдается. То есть не как по техническому, с технической и экономической точки зрения идет деградация. И это очевидно, это все знают. С точки зрения какой-то прогрессивного порядка, ну там коррупция, я думаю, не в меньшей степени, если не в большей гораздо существует, чем в России. В общем, короче говоря, привнести какой-то нового порядка нет, невозможно за его отсутствие. В Германии он был. И он был очевиден, между прочим, не только в России, но и в большей части Европы. А вот на Украине его нет, и это тоже очевидно в большей части Европы. Ну, равно как и демократия и вообще всех прочих плюшек, которые можно только себе представить в качестве приманки к такому режиму. Вот пришел режим, и он принес что? Он принес дальше только разруху, коррупцию, оккупацию, так сказать, в общем, короче говоря, ничего хорошего. И поэтому какое-то его продвижение, утверждение здесь выглядит очень сомнительным. Потому что хотя бы да, вот вы проводите параллель с Ельцином, который обладал 6% поддержки. Но тем не менее, все-таки Ельцин как бы не ставил задачу ограбить всех русских. То есть была установлена несправедливая система, да, капиталистическая, в которую, кстати, большая часть населения на момент ее установления, в общем-то, верила. Она верила, что это шаг вперед. Это трагично, что она верила в это, но тем не менее это было так. С приходом Ельцина к власти как бы эта вера улетучилась. Но и никакой насильственной оккупации не было. Было понятно, что это вот русский режим, который, строго говоря, вы, дураки, выбрали сами. Понимаете? Это совершенно другой контекст, чем когда происходит военное завоевание и оккупация. Вы проводите, вопрос я имею в виду, проводите параллель с поляками, да, которые, тем не менее, удержались в России в течение 2 лет. Надо сказать, во-первых, что в 1610 году они Москву не захватывали. Их туда впустили. То есть это был такой договорняк между боярской элитой, так называемой семибоярщиной, которые пригласили на российский престол королевича Владислава Польского, который как бы дал согласие на это. Под этим делом сюда вошли польские войска, которые прошли, как говорится, через всю российскую территорию, где-то отбиваясь, где-то не отбиваясь. Ну, было сражение, которое русская армия проиграла. И затем они дошли там, до Тушина, а потом заняли, как говорится, Кремль. Но, по сути дела, вот заняв Кремль, остальной России-то они не захватили. То есть они так и не смогли этого сделать. Я не знаю, ставили ли они себе такую задачу. Может быть, они рассчитывали, что вся остальная Россия им сама собой покорится. Она не покорилась. Там начались как это, возмущения, начались народные восстания, начались осады поляков в Москве. Первая, потом вторая, второе народное ополчение. В общем, короче говоря, спокойной жизни не было. И королевич Владислав, тот самый, которого как бы семибоярщина пригласила на российский престол, несмотря на то, что даже начали чеканить монету с именем Владислава как государя всей Руси, но, тем не менее, он так и до Москвы не добрался. То есть не рискнул просто. Видимо, в частности, даже не столько опасаясь свою безопасность, наверное, и этот момент был, но не он был главным. О том, что ну, ты сядешь в Москве, ну и что дальше? Ты будешь в осажденной Москве, а больше никаких, так сказать, возможностей управлять своим королевством у тебя нет. Поэтому я думаю, что это был главный мотив, почему он так и не стал сюда ехать. Поэтому поляки просидели, конечно, 2 года в Москве, но тогда и стены Кремля были существенной защитой, но, в общем-то, они сидели как на иголках. Вот, и поэтому, по большей части, они, в общем, сами оттуда вышли, остатки сдались в плен, и с ними было как бы не очень хороша была их дальнейшая судьба, но это уже отдельная история. Поэтому даже польский пример в этом смысле, он не является каким-то показателем, да, что такое возможно, или во всяком случае, что это дает конструктивный результат. В каком-то смысле это был ну, предтеча наполеоновского похода. И, наверное, Наполеон, в частности, принимая решение эвакуироваться из Москвы, в частности, учитывал эту судьбу поляков вот, в 12 году. Поэтому он как бы как пришел, так и полностью ушел. Вот, он не стал оставлять ни гарнизона под защитой стен, ничего другого, потому что он понимал, что это придет примерно к тому же результату. Поэтому понятно, что и украинского гипотетического похода на Москву, там где-то разбить русскую армию, там, да, и вот дойти, ну, можно нафантазировать, да, то, что они дойдут, так вот как бы спокойно захватят Москву или так далее, и дальше в ней сядут, но то, что они смогут дальше захватить и освоить Россию, это достаточно проблематично. То, что этому, так сказать, ограблению России, которое может быть единственной целью похода на Москву, на самом деле, целью там выбить из нее репарации, я не знаю, что еще, но, в общем, короче говоря, ограбить. Под тем или иным международным соусом, да, например, так сказать, захватить Москву, установить там новое правительство, поскольку мы сидим в Москве, это новое правительство разрешит, так сказать, экспроприировать все ресурсы России с тем, чтобы Запад мог как бы спокойно идти по на законных основаниях и кому-то передать, ну и самому, естественно, попользоваться по мере возможности. Но так или иначе, естественно, это вызовет сопротивление. И, в общем, вид такого сопротивления достаточно легко представить себе. Это не обязательно должны быть леса. 20-й и 21-й век привез новый вид партизанского сопротивления. Это герилья, да, то есть городская война. И при этом, в случае, если население поддерживает тебя и расценивает захватчиков как оккупантов, с ним будет бороться чрезвычайно сложно. Особенно в условиях России при преобладающей численности русского населения. То есть там, где захватчики явно будут в меньшинстве. И рассчитывать здесь на вот этих вот какие-то гипотетических укрофилов, даже если они есть как таковые, еще встает вопрос, в какой степени они готовы соучаствовать вот в этой оккупации. Потому что здесь, как говорится, симпатии местного населения искать очень тяжело. И, чтобы не сказать, невозможно. И возможность подчинения такой власти, она будет тоже крайне мала. А на штыках эту власть, как говорится, усидеть невозможно. Но чтобы представить себе герилью, ну вот партизаны, например, их немецкие оккупанты назвали бандами. Ну, отчасти, может быть, в этом есть справедливость. Это вооруженная группа людей, которая где-то прячется, которая действует там скрытно и так далее и тому подобное. И с такой группой людей при поддержке населения, опять же, я подчеркиваю, с ним очень трудно бороться. То есть практически это становится невозможным. Поэтому вот этот вот гипотетический поход, ну, его как бы можно пофантазировать на эту тему. Но очень трудно прослеживаются пути его осуществления. Главное, что из этого выйдет. То есть, ну, не треснет ли сама Украина в случае осуществления такого похода. В первую очередь, вот по, так сказать, естественным причинам, да, вот украинский язык и так далее, который начнет она стремительно русифицироваться. Я уже не говорю о том, что этот украинский язык, он по сути собой является тупиковой ветвью развития. Объясню почему. Потому что, ну, можно предположить, что где-то в государственных учреждениях будут говорить на украинском языке, как сейчас и происходит на Украине. Ну, можно предположить, что на этом украинском языке можно написать какие-то литературные произведения. И даже, что их как бы там могут ими восхищаться, понимать. Но технический язык, вот, понимаете, за все годы и советской, и до советской власти была проделана гигантская работа по, например, созданию научных трудов, библиотек, там, ну, я не знаю, масса всего, которое существует на русском языке. На любом национальном языке внутри Советского Союза, не только на украинском, этого достичь было невозможно, потому что это, ну, титанический труд. Может, конечно, сказать, что вы изучаете английский язык, английскую литературу, и там, может быть, перед вами откроются, так сказать, более широкие просторы международного общения. В каком-то смысле, да. Но все равно заставить всех тотально говорить по-английски невозможно. Ну, вот я был недавно в Латвии, проездом, да. Могу сказать, что вот за 30 лет латвизации, там, правда, не было таких эксцессов, как на Украине, но тем не менее, внедрил там государственный язык и тому подобное. Там на практике, если ты хочешь быть понятым, надо говорить по-русски. Ну, это нравится, не нравится, там дальше можно как бы на это там корчить морду, там говорить. Ну, это реально так. Вот если ты не говоришь по-русски, ну, ты будешь говорить сам с собой. Ну, или, может быть, в кругу своей семьи, ну, или в своей деревне, если повезло. А, в общем, реальность, она такая. И поэтому в этом смысле попытка украинизации России, вот с этой, с языковой точки зрения, это практически борьба с ветряными мельницами. Я не знаю, насколько нынешняя власть России, Украины это понимает, и вообще собирается ли она что-то думать на этого поводу, но очевидно, что это, так сказать, тупиковая ветвь, в принципе, тупиковая. На уровне создания антироссии внутри Украины, при условии, что это спонсирует Запад, то есть, грубо говоря, за это платят. Вот страна в заднице, да, понятно, экономически и так далее, но тебе платят за это. То есть расстегивают любой кошелек, так сказать, заваливают тебя миллиардами долларов, евро, да, при условии, что ты будешь антироссией. Вот тебе платят за это. Вот на этом уровне, да, можно чего-то, так сказать, какое-то время просуществоваться и продержаться. Но дальше вот перспективы глобальные, ну, ее просто ни с какой стороны не прослеживается. Надо сказать еще о нескольких факторах. Ну, понятно, что Запад объединенный торгаться в Россию не будет, потому что, ну, это было бы безумие. С любой западной точки зрения, а сейчас с европейской. Я не знаю, готовы ли американцы на такой подвиг. Ну, мне что-то подсказывает, что я не готов. Можно просчитывать серьезно только на поляков. Ну, они и так не более активно соучаствуют в качестве наемников в украинской войне, а почему бы не поучаствовать в открытой, если тем более победа будет как бы маячить на стороне Украины. Ну, мы фантазируем, предполагаем. Но в этом случае встает серьезный вопрос. Потому что, во-первых, польские претензии с территориальной точки зрения, они располагаются на территории Беларуси. Если проходить дальше, ну или во всяком случае начинать войну против России, то так или иначе надо пройти через Белоруссию. На Белоруссии обстановка, в Белоруссии обстановка специфическая. Я знаю это достаточно хорошо, потому что сейчас там бывал. И можно сказать, что в какой-то мере это калька с российской ситуации. То есть белорусскоязычное там население располагается преимущественно в среде такой повернутой интеллигенции. А в целом это... Ну, примерно тот же процент пятой колонны, который мы знаем в России. И примерно так. При этом надо учесть, что эта вот интеллигенция, она располагается не в каких-то таких рабочих кругах, да, а это как бы такая интеллектуально пишущая, диссидентствующая элита. То есть, какой из нее, ну, элита или около связанные около с ней круги. Поэтому ожидать, какой среди нее будет процент реальной поддержки этому польскому нашествию, сказать трудно. Вряд ли это будет поддержка деятельности. С точки зрения вот, как бы, народного восстания там, и чего-то подобного. То есть поляки в этом случае рискуют столкнуться в случае такой помощи Украине через Белоруссию с тем же самым сопротивлением, как в России, поддержанным, естественно, Россией. То есть это будет иметь двоякий эффект. То есть, с одной стороны, им надо будет через что-то продираться, и не вполне понятно, с каким результатом. Потому что понятно, что когда ты начинаешь там военные действия, допустим, против Белоруссии, то понятно, что дальше уже все решит судьба войны. То есть, может быть, ты им разживешься за счет белорусской территории, а может быть и Польша укоротится на, так сказать, величину царства польского, а там, глядишь, и другие подоспеют. Ну, например, та же самая Германия, которые, кстати, оттяпали изрядный кусок исконно немецкой земли, скажем так. Поэтому вот борьба, вхождение поляков в эту авантюру, которая, с одной стороны, по их разговору кажется наиболее таким очевидным, на самом деле является далеко не таким очевидным, как с точки зрения и возможностей, так и конечного эффекта. И, ну, безусловно, если такое случится, то это Беларусь очень сильно сцементирует с Россией. Так что, скорее всего, результатом такого нашествия будет то, что союзное государство, которое, как сейчас называют, Союз России и Белоруссии, оно, скорее всего, сцементируется действительно в одно государство. Ну и другой момент, на который обращают внимание тоже наши слушатели, которые, отвечая, так сказать, проводили дискуссию под этим вот постом на нашем форуме, это то, что, конечно, не надо сбрасывать со счетов ядерное оружие. Речь идет даже не столько о стратегическим ядерным оружием, которое остается, как говорится, последней дубинкой, да, на случай, если Соединенные Штаты как бы вмешаются, или Европа вмешаются по-серьезному. Поэтому они не могут, скажем так, вмешаться в этот конфликт, надеясь на то, что, вмешиваясь, они останутся безнаказанными. Особенно, если он разобьется на территорию России. Поэтому я в данном случае говорю о тактическом ядерном оружии, которое, кстати, имел в виду и Кадыров, да, когда он в своей известном посте тоже упрекал руководство вооруженных сил, что оно ведет как бы военную операцию в полсилы. О чем идет речь? О том, что для того, чтобы осуществить, допустим, такую же атаку на коммуникации, как попытались сделать укры, вот, взорвав грузовик на Крымском мосту, надо, очевидно, применять тактическое ядерное оружие. То есть, понимаете, во взрывчатых веществах и как следствие их эффекта, их действия, есть серьезный разрыв. Ну, допустим, самая мощная бомба обычная, да, которая была использована, например, во Второй мировой войне, скажем, для потопления Тирпица или для бомбардировки гавани подводных лодок, укрытий для подводных лодок в Бресте, чем занимались англичане, и, кстати, неуспешно. Это пятитонная бомба, то есть начиненная 5 тоннами взрывчатого вещества. Американцы применяли какую-то в Ираке бетонобойную бомбу, которая там угодила в какое-то подземное укрытие с мирным населением, там всех убивало, но которая была чуть ли не 10 тонн или около того. Во всяком случае, насколько я помню, да, во время Иракской войны, против уже непосредственно при захвате Ирака и последней Иракской войне с Саддамом Хусейном. Ну, 10 тонн, это, наверное, может быть, за счет эффективности взрывчатки, там, чего-то, можно это поднять, там, ну, я не знаю, условно говоря, вдвое. Но это 20 тонн. Вот мощность заряда на Хиросиму, как известно, это 20 килотонн. То есть в 1000 раз больше. Естественно, разрушающая способность его тоже в 1000 раз больше. Она загрязняет атмосферу, она загрязняет окружающую среду, это понятно. Не смертельно, не тотально, потому что вот в Хиросиме же люди живут, как и в Нагасаки. Но понятно, что это жесткий удар. Но это жесткий удар, который может быть и даже меньшей мощностью, там, я не знаю, может быть, есть зарядов 10 килотонн, все равно в 50 раз больше, в 500 раз больше, чем самая большая фугасная бомба. Но она, безусловно, возможно, может снести мост, закрыть, как говорится, навить туннель, ну и произвести прочие такого же рода неотвратимые ущербы коммуникациям. И понятно, что в случае вхождения украинских войск на территорию России, такого рода ответ станет очевидным. И, в общем-то, по поводу его Запада возразить будет нечего. Поэтому маловероятно, что они в этом случае решатся на какой-то ядерный конфликт тотальный, да, так, как говорится, все поставить на карту, потому что понятно, что та шкурка, которую потеряет, собственно, Запад, она гораздо больше того, что он гипотетически приобретет в России. Ну, просто за счет больших потерь, которые нанесет, так сказать, стратегическое ядерное оружие. Причем непосредственно у них дома. И поэтому понятно, что это само по себе служит, как говорится, средством сдерживания. Я вовсе не уверен, что с этой же целью, если ситуация на Украине дойдет до определенной деградации, степень деградации, оно не может быть применено и при нынешней войне. У меня нет такой стопроцентной уверенности. Во всяком случае, Запад опасается именно этого. Но то, что это будет применено в случае вторжения украинских сил на территорию России, ну, это, как говорится, до далки не ходить. Да, это уже как бы очевидный казус белли. Поэтому я думаю, что вот во всем объеме этой стратегической задачи, которую я вам изложил только что, попытка как бы войти и установить оккупационный режим из Украины на территории России, она чревата столь большими, непредсказуемыми и явно отрицательными последствиями для Украины, которые может повлечь такого рода попытка, предприятие или попытка, то это остается, ну, так скажем, уделом каких-то досужих там лиц демократической национальности типа Арестовича. Но при этом я не исключаю того, что, как говорится, вот степень умопомрачения, да, во властной верхушке Украины, она может до этого дойти. Это вполне возможно, это, как говорится, в характере. Это не исключено. Поэтому в этом случае и при таком развитии событий, конечно, Украине будет трудно развивать, скажем так, это наступление, потому что сзади останутся, ну, просто разгромленные тылы. Это я все говорю о перспективе ядерного оружия при маловероятной помощи с чьей-либо стороны, честно говоря. Поэтому в целом вот эти вот перспективы внешнего управления при условии того, как вы верно отмечаете, что во время войны власть в России окрепла как никогда за последние 20 лет. И поэтому какая-то смена режима внутри страны крайне маловероятна. Я считаю, что и установление внешней администрации выглядит такой какой-то непроработанной сказкой для не очень сведущих людей. Потому что при детальной проработке эта идея, ну, со всех сторон кажется не только нереализуемой, но и крайне опасной для тех, кто ее попытается реализовать, особенно с украинской стороны.